С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Расследование катастрофы российского авиалайнера в Донецкой области. На Дальнем Востоке в России говорят о новой экологической угрозе с территории Китая. Памяти актера Виктора Павлова. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной трагической теме этого часа нашей программы и последних дней. Речь пойдет о катастрофе лайнера Ту-154 в Донецкой области. Уже опознаны тела более 80 погибших. Сегодня начинается отправка опознанных тел в Петербург. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Донецкий Ярослав Колгашев. Ярослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит на месте трагедии? Как идет опознание тел погибших? Все ли родственники прибыли?
Опознание тел погибших продолжается уже более суток, со вчерашнего дня. Оно продолжалось всю ночь до 4 утра с небольшим перерывом. Уже опознано более 80 тел, и около 30 тел погибших уже готово к отправке. Значит, 3 тела сегодня же отправят вертолетом в Краснодарский край. На месте крушения самолета сегодня продолжает работать техническая комиссия. Прокуратура оформила все документы, и спасатели готовы собрать обломки самолета. Скорее всего, завтра вся операция по эвакуации обломков с места событий будет завершена. Но, кстати, вопрос об отправке самолета с 30 телами погибших как-то неоднозначно трактуется. То есть из аэропорта подтверждают, что борт еще не вылетел, а в то же время другие официальные источники говорят, что он уже вылетел.
Ярослав, и буквально несколько слов. Понятно, что комиссия работает по расследованию причин катастрофы. Официальных умозаключений и заключений комиссии еще нет. Какие неофициальные версии? Буквально у нас 30 секунд осталось.
Ну, неофициальные версии, как бы допустил министр транспорта Украины Николай Рудковский, когда вчера сказал, что погодный фактор наверняка повлиял на трагедию и крушение самолета, но все остальные другие версии, и министр транспорта Украины Рудковский, и министр транспорта России Игорь Левитин пока никак не комментируют и подчеркивают, что последнее слово скажут эксперты.
Спасибо, Ярослав. В прямом эфире наш корреспондент Донецкий Ярослав Колгушев. А мы продолжим тему авиационной катастрофы, этой и катастроф российских авиалайнеров вообще. Виктория Щербина, дочь погибшего в 2002 году штурмана Ил-86 Пулковских авиалиний Валерия Щербина, после трагедии под Донецком высказала в российском интернете свое мнение по поводу безопасности авиаперелетов. Ее пост в «Живом журнале», это сетевой журнал, вызвал огромный интерес. В нем она критикует политику пулковских авиалиний, говорит об изношенности авиапарка, об опасности полетов на внутренних линиях и о круговой поруке, которая сложилась среди пилотов, работников авиапредприятия, которые боятся потерять работу. С Викторией Щербиной побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Ну, это самый страшный день в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Это был чартерный рейс по маршруту Питер-Москва-Сочи-Москва-Питер. Пассажиров летчики забрали в Москве и 2 дня вместе с ними пробыли в Сочи. После чего вернулись в Москву, и должен был быть как раз технический рейс из Москвы в Санкт-Петербург, перегон самолета без пассажиров. Полет длился всего 82 секунды. Еще 2 секунды после взлета полет проходил в штатном режиме, но после этого поступил сигнал на изменение положения стабилизатора, и он с положенных 3 градусов изменился до 12. Последние 40 секунд самолет стремительно набирал высоту. Пилоты пытались парировать набор высоты, но поскольку они успели взлететь всего на 600 метров, и скорость была потеряна, им не хватило высоты для аварийного планирования и посадки. Они упали сразу за дорогой между Шереметьево 1 и 2.
Почему это произошло? Вот история со стабилизатором, она ведь не закончена, да? Ведь и сейчас самолет ракеты Ил-86 подвергаются такой опасности.
Да, дело в том, что такая проблема со стабилизатором существовала еще с 86 года. Насколько мне стало известно, экипаж Лазарева в 86 году имел неприятный инцидент, произошедший в Пулково, когда они сели до полосы из-за того, что произошло самопроизвольное перекладывание стабилизатора в крайнее положение. Тогда обошлось все без жертв. Вопрос, видимо, как-то был замят. И конструкторское бюро Ильюшина разрабатывало эту проблему и вынесло предписание для всех самолетов Ил-86 внесение изменений в конструкцию самой системы управления.
Были ли выполнены эти предписания?
К сожалению, предписания не были выполнены. Насколько я понимаю, все Ил-86 летают в том же виде, в котором они летали в 86 году.
То есть, если, не дай бог, случится что-либо подобное, на ком будет ответственность?
Опять же, наверное, ответственность спишут на летчиков, хотя я, честно говоря, не понимаю, как могут летчики отвечать за то, что не было сделано. Не было сделано на земле.
Виктория, ваш отец долгие годы летал, он, наверное, рассказывал много о том, что происходит и о чем не знают в основном люди. Было много так называемых отказов техники?
Очень много. Семьи и дети летчиков знают гораздо больше, чем знают другие. Самый страшный отказ, который он рассказывал, был над океаном, когда они летали в Нью-Йорк. При возвращении из Нью-Йорка в Шеннон, Ирландию, у них отказало навигационное оборудование, и они над океаном шли вслепую на руках.
Вы пишете, Виктория, что только так называемый человеческий фактор в состоянии справиться с возникающими во время полетов проблемами, но не наоборот, как принято считать. Действительно, очень много говорят о том, что виноваты пилоты.
Халатность бывает, она присутствует, к сожалению. Но все говорят, что семьи всегда на стороне летчиков. Некоторые случаи, происходящие на борту, вообще никак не протоколируются, если они не привели к каким-то необратимым последствиям. Они доходят только до обсуждения за столом, в кругу друзей, семьи. А почему происходят проблемы? Потому что самолеты, потому что техника уже безнадежно устарела, потому что она, мягко говоря, не новая, это мягко говоря. А вы сравните цены на авиабилеты наших и западных авиакомпаний на популярные направления. Они практически идентичны. Западные бывают даже дешевле. Так почему же несопоставимы зарплаты летчиков, а тем более их пенсии? Почему условия обслуживания на борту, питание, сервис так сильно отличаются за те же деньги? Почему такая бешеная разница в технике? У нас старые изношенные Илы, Ту-154 и так далее, Боинги. А некоторые западные компании, например, закупают новые самолеты, оснащенные по последнему слову техники, и продают их через 5 лет эксплуатации. Количество унесенных жизней в авиакатастрофах у нас и на Западе, оно сопоставимо. Но интенсивность полетов при этом на Западе превосходит, по данным Коммерсанта, например, в США в 20 раз. Но статистика в таком случае показывает, что летать у нас намного опаснее.
Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин беседовал с Викторией Щербиной, дочерью погибшего в 2002 году штурмана Ил-86 Пулковских авиалиний Валерия Щербины. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова. В московской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве на черкизовском рынке в понедельник. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Илины Эрсиноевой, внештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Министры иностранных дел ЕС обсуждают в Брюсселе вопросы, связанные с формированием миротворческого контингента в Ливане. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, главная новость последних дней – трагическое последствие авиакатастрофы лайнера Ту-154 в Донецкой области. Опознаны, как вы только что слышали, тела более 80 погибших. Среди пассажиров были, помимо россиян, граждане Финляндии, Нидерландов, Франции и Германии. Начинается отправка опознанных тел в Петербург. Расследование авиакатастрофы – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. И, конечно же, мы будем знакомить вас с тем, что происходит вокруг этой трагедии в информационных часах нашей программы. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Ферштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Вот в эти самые минуты, пока мы с вами сидим в студии и собираемся обсуждать публикации в европейских газетах, министры иностранных дел Евросоюза в Брюсселе обсуждают, как и сколько, как будет сформировано, сколько там будет солдат и какие, видимо, функции получат миротворцы ООН. В обсуждении принимает участие и генсек ООН сам Кофи Аннан. А что пишут газеты? Как они оценивают перспективы этой?
Вы знаете, Кирилл, они не первый день уже министры иностранных дел Европейского Союза обсуждают эту проблему. Пока без особого успеха, хотя некоторые подвижки есть.
Ну, присутствие Кофи Аннана, может быть,
приведет. Хорошо, начнем с решения Франции о посылке дополнительного контингента в Ливан. Вот британская газета Financial Times за сегодня. Статья редакционная. Президент Франции Жак Ширак вчера вечером заявил о том, что намерен послать в Ливан дополнительно 1600 военнослужащих, которые войдут в состав сил по поддержанию мира под эгидой ООН. Условия для отправки подкреплений были созданы, заявил он. В общей сложности голубые каски ООН будут носить 2000 французских солдат. Уже сейчас в Ливане служит французский воинский контингент в 400 человек. Ширак объяснил нынешнее свое решение тем, что получил от Израиля, Ливана и ООН некоторые гарантии, обеспечивающие безопасность французского контингента, что и убедило его в том, что нынче он может быть развернут и действовать эффективно. Франция надеется на то, что ей будет доверено командование всем миротворческим контингентом силами ООН в Ливане, в то время как в штабе ООН в Нью-Йорке за операцию будет отвечать итальянский генерал. Однако Италия тоже настаивает на своем праве осуществлять командование на месте, учитывая численность итальянского контингента, а также то обстоятельство, что ее позицию поддерживают Соединенные Штаты и Израиль. Это Financial Times, британская газета, за 25 августа. А вот «Le Temps», франкоязычная швейцарская газета, она помещает статью Алена Кампиотти об ирано-американских отношениях, которая заглавлена так: «Перед усиливающимся Ираном стоят две Америки». Вам любопытно, Кирилл?
Ну, прочитаем. Иран — это отрывок. Очень острая тема всегда.
Ирано-американские отношения, особенно в последние недели, тема, обостряющаяся со дня на день. Прочитаю отрывок. «Нынче Иран имеет перед собой в Вашингтоне два лагеря, противостоящих лагеря. Прагматики, которые считают бессмысленным применение силы против иранских ядерных объектов, и они, пожалуй, выигрывают, даже в самом Белом доме. Кондолиза Райс проложила путь в этом направлении, объявив, что Соединенные Штаты готовы участвовать вместе с европейскими странами в переговорах с Тегераном. А реакция на уклончивый ответ Ирана на предложение, которое ему было сделано в обмен на приостановление работ по обогащению урана, знаменательна своей сдержанностью. Американцы констатируют, что поставленные условия не принято, но хотят более внимательно изучить иранский ответ, дожидаясь намеченного на будущий четверг заседания Совета Безопасности. Однако и на нем, возможно, не будет сразу же принято решение о санкциях. Такова выдержка из статьи Алена Кампиотти в швейцарской газете «Le Temps». Хотите на внутрироссийские темы?
Ну, я думаю, что траектория наших обзоров обычно либо начинается с международных тем, потом заканчивается Россией, либо наоборот.
Сегодня... Либо наоборот. Да. Хорошо. Пожалуй, центральная внутрироссийская тема, если не считать авиакатастроф, о которых говорилось выше, было террористическое нападение на один из московских рынков. Немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung», правоориентированная, но, пожалуй, одна из самых популярных в Германии газета, помещает статью под названием «Чистокровные русские против торговцев кавказского происхождения». Маркус Вернер, автор статьи, пишет, прочитаю, пожалуй, заключение этой статьи: «В течение последних лет резко возросло число агрессивных действий, направленных против иностранцев. В этом году в России было зафиксировано уже 20 убийств, совершенных скинхедами и правыми радикалами. Это данные московского центра «Сова», который фиксирует случаи нападения на иностранцев. Российские скинхеды и скинхеды используют при этом металлические прутья и ножи, а жертвами их оказываются, как правило, студенты из Африки, мигранты из Кавказа, прежде всего армяне и азербайджанцы, жители бывших среднеазиатских республик, особенно таджики и узбеки, а также другие выходцы из Азии. Согласно статистике, Москва и Санкт-Петербург являются центрами подобного насилия. Это связано еще, может быть, и с тем, что о нападениях и убийствах, совершаемых в провинции, часто просто не сообщается». Вот статья из Frankfurter Allgemeine Zeitung. Я думаю, что на этом мы можем завершить сегодняшний обзор печати.
Спасибо, Ефим. С обзором свежих европейских газет вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. Информационную программу «Время свободы» продолжит серьезная экологическая тема. Речь пойдет о новом ядовитом пятне, которое двигается с китайской территории в сторону российской. Хабаровские экологи считают, что ядохимикаты, попавшие в результате выброса с китайского завода в приток реки Сунгари, не попадут в Амур. Однако власти Хабаровского края заявляют, что готовы к любому варианту развития событий. С подробностями наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин.
Сброс ядохимикатов произошел 20 августа. Однако хабаровчане узнали об этом только 23 числа. Официальный же ответ от генконсульства КНР в Хабаровске пришел только накануне вечером. Из него следует, что в реку Маню, приток Сунгари, действительно произошел сброс ядовитых веществ. Правда, не бензол, как сообщалось ранее, а ксилидин, производное от анилина. Вице-губернатор Хабаровского края Владимир Сыркин.
В то же время по информации сказано, что в воду было незаконно сброшено загрязняющее вещество, основным компонентом которых является ксилидин, достаточно ядовитое вещество, но точных данных по этому поводу я еще раз обращаю внимание всех нам не поступило.
Всего в реку Маню попало 10 кубометров ядохимикатов. Это вещество, так же как и бензол, опасно для человека. Вот что сказал начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бордюк.
Он является ядом крови, блокирует дыхание митохондрии, разрушает печень, канцероген.
Однако, по заверениям китайцев, основная масса ядов в Амур не попадет.
Но, судя по данным, предоставленным китайской стороной, китайские специалисты успешно блокировали поступление ксилидина и других веществ в реку Сунгари. Установили заградительные дамбы, установили дамбы из активированного угля. По китайской информации, в реке Сунгари загрязнителей этих не выявлено.
Тем не менее, власти Хабаровского края готовы к любому варианту развития событий. По расчетам Дальневосточного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, пятно загрязнений может достичь устья Сунгари 3-4 сентября, а Хабаровска 7-8 сентября. Как сообщил руководитель Дальневосточного управления гидрометеорологии Александр Гаврилов, до сих пор неизвестно, какова концентрация ядов, попавших в воду. Сейчас уровень Амура составляет 3,5 метра, и это существенно может разбавить концентрацию вредных веществ, если они попадут в Амур, отметил Гаврилов. Как сказал начальник управления охраны окружающей среды Хабаровского края Виктор Бордюк, уже сейчас будет начат совместный с китайцами мониторинг Сунгари и Амура.
Отслеживать прохождение в городах, расположенных ниже деления, это Харбин, Дзямусы, Тунзян, общаться с их специалистами по мониторингу. Будем смотреть в устье Сунгари, проверять, возможно, на наличие других загрязнителей, продуктов распада ксилидина.
Напомним, предыдущая похожая авария произошла 6 апреля на заводе в окрестностях китайского Харбина. Тогда вспыхнули 3 цистерны с химическими веществами. Еще 2 взорвались. Сам завод расположен в 3 километрах от реки. Специалисты предполагали смыв химикатов в реку в случае сильного половодья. Однако сильного паводка на Сунгари в этом году не случилось. В цистернах, загоревшихся при пожаре на китайском заводе, были нефтепродукты и бензол. Всего порядка 60 тонн химикатов. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит другая региональная, на этот раз екатеринбургская тема. В городе Невьянске Свердловской области в ближайшие выходные будут праздновать День башни, главной достопримечательности здешнего музея-заповедника. У города богатая история. Именно здесь заработал один из первых на Урале железноделательных заводов. А Невьянск был официальной вотчиной знаменитых заводчиков Демидовых. Из Невьянска екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Главный архитектурный памятник Невьянска – наклонная каменная башня, построенная в 1725 году по приказу Акинфия Демидова. В отличие от знаменитой итальянской падающей башни в Пизе, Невьянская башня именно наклонная, хотя точных сведений о причинах постройки такого сооружения до наших дней не дошло, говорит научный сотрудник Невьянского исторического музея Любовь Двинских.
Наша башня, она кривая. Она имеет наклон необычный. Вот четверик наклоняется сильно. Вот сейчас немножко выглянуло солнышко. И вот по ребрышку видно, да, какое оно кривое. А первый восьмерик, посмотрите, он в другую сторону пошел. Второй восьмерик, он имеет свой угол наклона. Третий восьмерик почти вертикальный. А вот купол со шпилем уже абсолютно вертикальный. И наклониться так после окончания строительства она, конечно, не могла. То есть она бы целиком наклонилась и давно бы упала.
Высота башни 57,5 метров. Отклонение по вертикали почти 2 метра. При Демидовых в башне располагались канцелярия и архив железноделательных заводов, химическая лаборатория и тюрьма знаменитых заводчиков. По одной из самых известных легенд, где-то здесь Демидовы чеканили фальшивое серебро и золото, но никаких документальных подтверждений этому, по словам Любови Двинских, так и не было найдено. Историки нашли только тайную комнату внутри башенной стены.
Как говорят, это единственный дверной блок башни, который с момента ее строительства сохранился. Вот они такими были двери. Чугунная коробка, железо. Дверь. Открывается очень легко, хотя весит, ну, явно много, да? И вот мы с вами сейчас пройдем в самое тайное, наверное, помещение внутри нашей башни, по лестнице внутри стены. Что значит 1,75 м толщина стен в нижней части башни? Пойдемте. Итак, вот мы с вами в помещении, в котором и родилась самая знаменитая легенда о башне. Вот, играя как-то в карты с императрицей, Акинфи много проиграл ей, расплачивался серебряными рублевиками, и она его возьмет и спросит, чьими расплачиваешься, своими или моими? Он отшутился, дескать, тема матушка твои. Тем не менее, она направила сюда, в большой тайне от Акинфи, грозного обер-прокурора Вяземского. Но Акинфи был в последний момент предупрежден о приезде этого человека. Он приказал открыть шлюзы и затопил подвал вместе с сотнями людей, прикованными цепями к стенам вместе с запасом монеты, оборудования, сырья и так далее. Монет Акинфет никто не видел, но легенда вышла вот из этой комнаты.
При советской власти башню превратили в склад, рядом с которым дымила котельная Невьянского механического завода. А в соседнем православном Спасо-Преображенском соборе был устроен цех по производству артиллерийских снарядов. В 2000 году, в преддверии 300-летия Невьянска, было решено вывести храм и башню с территории механического завода. Заводской забор передвинули, собор передали православной епархии, а башню – историческому музею. За 5 лет ее полностью отреставрировали, а на колокольне восстановили часовой музыкальный механизм, заказанный для Невьянской башни в Англии в 1730 году. По словам реставратора Александра Саконцева, сегодня часы могут исполнять 20 мелодий, а колокола, сохранившиеся с тех же времен, отбивают время каждые 15 минут.
Циферблаты были сняты, утрачены, к сожалению. Все тут было разбросано. Вот, голубиного помета, говорит, с полметра, наверное, пришлось по фотографиям восстанавливать. Большинство подлинно, а если что-то приходилось делать, то мы делали по той технологии, по которой были изготовлены, не изначально. То есть тут трудились и химики, и металлурги, и кузнецы, все виды специальностей.
По пятницам часовой механизм исполняет вальс Мендельсона, а в башне торжественно регистрируют браки. 4 года назад администрация города приняла решение об учреждении специального дня Невьянской башни. Он празднуется в последнюю субботу августа. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Невьянск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте программу «Время гостей». Ведущая Анна Качкаева обсуждает проблемы соотношения экономических и политических проблем России с экономистом Ириной Ясиной и директором Центра по изучению России Университета дружбы народов Игорем Чубайсом. В 7 вечера по Москве после новостей не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет. Новости науки». Очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Дании. Но сейчас пока сводка новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине опознаны тела более 80 погибших при крушении российского авиалайнера Ту-154. В числе пассажиров, помимо россиян, были граждане Финляндии, Нидерландов, Франции и Германии. Сегодня начинается отправка опознанных тел в Петербург. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 11 других подсудимых получили от 2 до 5 лет лишения свободы, из них 6 человек условно. Суд признал, что нападение было совершено на почве национальной ненависти. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова. 2 правозащитника на том же судебном процессе получили по 7 лет лишения свободы. Каждый суд был закрытым, все трое были арестованы в июне, адвокаты к ним не допускались. В московской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. В понедельник общее число жертв достигло таким образом 11, в больницах остаются 30 человек. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Элины Эрсиноевой, внештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Эрсиноева была похищена в Грозном 17 августа. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе вопросы, связанные с формированием миротворческого контингента в Ливане. В обсуждении принимает участие генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 25 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 августа 91 года. После путча. Эссе Дмитрия Волчика.
«Живем все эти дни, как во сне. Дрогнул железный Феликс, покачался и рухнул. А тайная мечта каждого советского человека — шарахнуть камнем в окно Лубянки. Неужто и она станет явью? Все может быть, но стоит ли обольщаться? Сегодня нам предлагают выместить гнев на памятниках. Кто спорит? Давно пора уже отвезти на свалку всех этих Феликсов, да и закопать, наконец, главный труп страны, смердящий на Красной площади. Так что, успокоиться на этом и по домам? Не этого ли от нас хотят? Жаждут отделаться малой кровью, отдать на заклание 10, 20, 100, пусть 1000 проштрафившихся аппаратчиков, сдуру поддержавших Янаевский комитет. Система, вот главный обвиняемый. Спору нет, Крючков виновен, Язов виновен, Янаев и вся эта шушера. Система способна регенерировать отрубленные органы. Наше возмездие сводится пока что к одному – наказать тех, кто предал Горбачева. Не слишком ли мелкая задача, тем более, что Горбачев сам окружил себя предателями, уклончиво рассуждая об этапах перестройки, специфике страны, необходимости проводить реформы не торопясь, культурно, как он выразился на пресс-конференции. Культурно – это с Язовым-то и Крючковым. Последовательно, со сворой жалких дубинноголовых мерзавцев, которые, обладая всем необходимым, даже государственный переворот не сумели провести как следует. Пора признать, если мы сейчас успокоимся после краткого демократического оргазма, путч неизбежно повторится. Кажется, нам все время хотят подсунуть пустышку вместо реальной картины происшедшего. Почему, например, провалился путч? Нельзя же всерьез принимать романтическую версию о том, что из-за 10 БТРов, перешедших на сторону Ельцина. Ключевые события горбачевского правления остаются до конца непонятыми. Собирается ли он и впредь формировать руководство страны из агентов большевистско-номенклатурной мафии? И пока не сломан хребет системы, она вполне переживет потерю отрубленных членов в лице Язова, Крючкова и Пуга. Незаменимых у нас нет. Не будем себя обманывать. Выигран пока лишь самый первый и самый легкий бой.
Дмитрий Волчек. После путча. Радио «Свобода». 25 августа 91 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а к научным. Одна из любопытных новостей последних дней как раз научная, точнее научно-техническая. Южнокорейский спутник успешно выведен на орбиту с плавучего космодрома. Об этом событии и о других научных новостях Ольга Орлова.
В недавно открытом месторождении на севере-западе Канады найдены самые древние алмазы. Ученые оценили время их формирования в 3,5 миллиарда лет назад. Таким образом, они относятся к архейскому периоду хронологии Земли. Исследователи считают, что канадские алмазы сформировались в ходе субдукции, процесса, при котором одна из тектонических плит пододвигается под другую, погружаясь в мантию на сотни километров. При этом создается огромное давление, при котором могут формироваться алмазы. Доктор Брайан Фишер из Калифорнийской академии наук зафиксировал самую высокую скорость движения конечностей. Рекордсменом оказался американский муравей Odontomachus bauri. Скорость смыкания челюсти у этого вида насекомых составляет 64 метра в секунду, то есть 230 километров в час. Укус муравья длится всего 0,13 миллисекунды. Самое быстрое произвольное движение человека, моргание, происходит в 2000 раз медленнее. Для укуса насекомое разводит челюсти на 180 градусов и удерживает их благодаря паре мощных мышц. Затем мышцы расслабляются, и челюсти смыкаются с огромной скоростью. Фишер при помощи видеокамеры, делающей 50 тысяч кадров в секунду, заснял на пленку несколько видов муравьев с наиболее быстро работающими челюстями. Археологи из университета Тель-Авива обнаружили древний водопровод, построенный персами около 500 лет назад до нашей эры. Ранее, во время раскопок 1954 года, в этом районе был найден древний дворец, один из самых крупных и красивых на территории Иудейского царства. Водопровод представляет собой систему труб, резервуаров и тоннелей. Эта сеть, как предполагают исследователи, использовалась для обеспечения дворца водой и для орошения близлежащих полей. Затем в течение нескольких столетий водопровод перестраивался и расширялся вавилонянами, евреями и римлянами. Принцип работы обнаруженной системы водоснабжения пока не ясен. Южнокорейский спутник связи Корея САТ-5 успешно выведен на расчетную орбиту. Спутник массой 4,5 тонны запущен с плавучего космодрома в акватории Тихого океана и предназначен для обеспечения связи южнокорейской компании KT Corporation и нужд военного ведомства Южной Кореи. Расчетное время работы спутника – 15 лет. Первые сигналы со спутника уже приняты наземными радиостанциями.
Ольга Орлова, «Новости науки».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы возвращаемся к новостям, но на этот раз уже и не к политическим или даже научным, а к культурным. Печальное известие. В Москве на 66-м году жизни скончался ведущий актер Малого театра, народный артист России Виктор Павлов. Павлов снялся более чем в 120 фильмах. Роли во многих из них «Проверка на дорогах», «Адъютант его превосходительства», «Место встречи изменить нельзя» принесли ему известность. Виктора Павлова вспоминает его друг, заместитель руководителя Малого театра Борис Любимов.
Когда я думаю о уходе Виктора Павлова, Вити, как я называл его почти полных 43 года, мне сразу приходит на ум одна довольно страшная мысль. Он с того курса, где учился Олег Даль, где учился Виталий Соломин, так безвременно ушедший из жизни. И, конечно, Вити на 65 лет для артиста Малого театра – это детский возраст. Он выпускник Щепкинского училища. Он пришел в театр «Современник» вместе с Олегом Далем, и я, работая в том же 63-м году осветителем, просто видел все его первые шаги на сцене, его эпизодическую роль в спектакле «Белоснежка и семь гномов», где он играл гнома Среду, в «Голом короле», куда они ввелись вместе с Олегом Далем. Я бы сказал, что он своим абсолютным комедийным даром, яркостью, сочностью красок, он не очень вписывался в тогдашний «Современник». Вот почему начались его блуждания по театрам. Он ведь работал и в Ермоловском театре, и в театре Маяковского. И все-таки, конечно, самое основное его место пребывания, основные артистические достижения в театре – это Малый театр. Это человек, от которого просто исходила радость и продолжение комедийного существования не только на сцене, где он его излучал и тратил вот с той щедростью, на которую способен только крупный артист, но и радость продолжения шуток, розыгрышей, бесконечных рассказов, ужимок, подмигиваний за кулисами, в коридорах, в гримуборной. Он был не просто комедийным актером. Вот то несомненный драматический дар, который в нем тоже был, и который, как мне представляется, в кинематографе больше всего проявился в фильме «Место встречи изменить нельзя», в нем в полной мере, может быть, и не очень раскрыт. болезнь рано к нему подбиралась, и количество, так сказать, таких предупредительных залпов по нему было достаточно много, как организм его вот эти последние 5-6 лет выдержал, не знаю. Тем не менее, в Малом театре он продолжал играть, пускай небольшую роль, но все-таки играл. Даже и в последние мучительно трудные для него годы в развалину он не превратился.
Известного актера Виктора Павлова вспоминал его друг, заместитель руководителя Малого театра Борис Любимов. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Владимир Владимирович Путин оказался скверным переводчиком с персидского. Так начинается статья под заголовком «Иранский цукцванг» на интернет-сайте ежедневного журнала. Автор материала, журналист, известный эксперт по военно-политическим вопросам Александр Гольц, пишет.
Два месяца назад, после встречи с иранским президентом Ахмадинеджадом, глава российского государства поторопился сообщить журналистам. Иранская сторона положительно отреагировала на сделанные 6 странами предложения по выходу из кризиса. Речь шла о предложении, выдвинутом 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. В нем Тегерану предлагалось до 31 августа остановить процесс обогащения урана. В обмен были обещаны всевозможные экономические преференции. Сейчас выясняется, что Путин чего-то недопонял. 22 августа Тегеран выдал свой ответ. Смысл его ясен. Тегеран не намерен прекращать обогащение урана. Мало кто сомневается, что эта страна поставила своей целью создание ядерного оружия.
По словам Александра Гольца, иранский отказ поставил «шестерку» в положение цукцванга, когда любой ход неизбежно ведет к проигрышу.
Вашингтон настаивает на введении экономических санкций. Знающие люди утверждают, что Владимир Путин, разозленный обманом иранцев, велел, чтобы и Россия присоединилась к таким санкциям. Проблема, однако, заключается в том, какими именно будут эти санкции. Для Ирана чувствительны только те, которые ограничивают экспорт нефти. Трудно поверить, что на это согласится Китай, потребляющий значительное количество иранских энергоносителей. Такие ограничения неизбежно приведут к резкому росту цен на нефть и, стало быть, к дальнейшему замедлению экономического роста стран Запада. Есть другой облегченный вариант санкций, предполагающий запрет на передачу Ирану технологий, которые могут быть использованы при создании ядерного оружия, а также запрет на въезд в страны шестерки иранских чиновников. Очевидно, что такие санкции будут чисто символическими и, скорее наоборот, укрепят режим аятолл в уверенности, что он может противостоять любому международному давлению. Военное давление со стороны США и Израиля выглядит тоже весьма сомнительно. Очевидно, что американцы завязли в Ираке и Афганистане, а израильтяне после Ливана вряд ли готовы еще к одной военной операции. Как видим, куда ни кинь, везде клин. При любом раскладе событий Тегеран не только продолжит работу над созданием ядерного оружия, но и представит себя мусульманскому миру в качестве единственной силы, способной дать отпор зловредному Западу.
Автор материала на сайте ежедневного журнала констатирует, настала пора задуматься о том, как осуществлять политику сдерживания Ирана. А то ведь и оглянуться не успеем, как оттуда, как из дружественной Северной Кореи, полетят ракеты, предупреждает Александр Гольц.
Понятно, что есть несколько вариантов выхода. Один – попытаться найти в очередной раз что-то конструктивное в иранском документе и начать новые бесплодные переговоры с Ираном. Другой вариант, требующий гораздо больше настойчивости и доброй воли, я бы сказал, попытаться все-таки выработать совместную позицию всей шестерки. К сожалению, этот вариант наиболее рациональный, но маловероятно, что он будет реализован, потому что и Китай, и Россия имеет вполне определенный интерес.
Мнение журналиста и эксперта по военно-политическим вопросам Александр Гольца на сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине опознаны тела более 80 погибших при крушении российского авиалайнера Ту-154. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент «Радио Свобода» Агульсапар Мурадова. В московской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Элины Арсеноевой, нештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Эти и другие новости через 15 минут подробно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Центральный банк России сохраняет свой прогноз темпов роста потребительских цен в стране в течение 2006 года – 8,5%. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. По его словам, к 21 августа накопленная с начала года инфляция составила 6,9%. Цены на нефть в мире повысились в четверг на 1% после сообщения об угрозе возникновения новых тропических ураганов в регионе Мексиканского залива, на американском побережье которого сосредоточены основные нефтяные терминалы США и крупные мощности нефтепереработки. В конце августа 2005 года на эти районы обрушился ураган Катрина, оказавшийся самым разрушительным за всю историю Соединенных Штатов. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления нефти. Швеция выступила против строительства североевропейского газопровода по дну Балтийского моря, поскольку это может нанести серьезный вред экологии региона. Такую позицию разделяют и немецкие экологические организации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Морской участок протяженностью в 1200 километров будет протянут от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Первую нитку планируется ввести в эксплуатацию в 2010 году. Премьер-министр Швеции Горан Персон заявил, что прокладка по дну Балтийского моря может потревожить подводные захоронения отравляющих веществ вблизи острова Готланд, непосредственной близости от мест, где на морском дне со времен Второй мировой войны покоятся запасы химического оружия. По мнению Персона, проект следует перенести на сушу. Точку зрения премьер-министра Швеции разделяют и защитники окружающей среды из Германии. Говорит эксперт по Балтийскому морю немецкого филиала Всемирного фонда защиты дикой природы Йохен Ламп. Серьезность проблемы мы пока не можем реально оценить. Нам известно, что советское правительство затопило в море часть оружия. Мы считаем, что эта проблема должна быть серьезно изучена. И если оружие или мины, или боеприпасы будут найдены, то они должны быть обезврежены. Я хорошо понимаю позицию шведского правительства и согласен с тем, что все экологические проблемы, связанные со строительством, должны быть предварительно тщательно изучены. Мы находимся в постоянном контакте с российским филиалом Всемирного фонда защиты дикой природы. Коллеги высказывают подобную же озабоченность. На наш взгляд, сроков следует придерживаться только в том случае, если будут соблюдены немецкие и европейские экологические стандарты. Строительство также нанесет ущерб фауне Балтийского моря. В первую очередь речь идет о рыбах. Они будут вынуждены покинуть места своего постоянного обитания, а это негативно отразится на размножении рыб, особенно балтийской сельди. С другой стороны, мы еще не знаем толком, что же произойдет с морским грунтом в результате строительства. В Германии наши идеи встречают поддержку со стороны партии «Зеленых». Что касается общественности федеральной земли Макленбург-Передняя Померания, которую эта проблема должна затрагивать в первую очередь, то здесь население поддерживает строительство. Этот проект принесет много рабочих мест. Земля Макленбург-Передняя Померания – очень высокая безработица – 20%. После окончания Второй мировой войны информация о захоронении трофейного химического оружия на дне Балтийского моря долго и тщательно скрывалась. Из недавно опубликованных советских военных архивов стало известно, что речь идет о десятках тысяч тонн авиабомб, артиллерийских снарядов, химических фугасов, дымовых мин, снаряженных такими ядами, как иприт, хлороцетафен и дифенилхлорарсин. Наибольшую опасность для окружающей среды представляет иприт, который при определенных обстоятельствах гидролизуется, соединяясь с водой и образует токсичные вещества, сохраняющие ядовитые свойства в течение нескольких десятилетий. Опасные для здоровья ядохимикаты накапливаются и в рыбе Балтийского моря, которую рыболовецкие корпорации ежегодно добывают сотнями тысяч тонн. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В России заявления шведского премьера называют политическими, говорит директор Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Но это чисто политическое заявление. Он же ведь не заявлял тогда, когда был подписан документ, а заявил тогда, когда ему было выгодно произнести именно этот тезис. Просто знаю одно, что этот газопровод проходит вне тех мест, где затапливалось химическое оружие Германии в 1947 году. Затопление, произведенное советской стороной.
Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос на тему, как потратят россияне 1 миллион долларов, если выиграют в лотерею. О результатах рассказывает директор по коммуникациям ВЦИОМа Игорь Эйдман.
Большинство предполагает потратить деньги на потребление, на квартиру, машину, учебу, отдых. Таких 51%. Отложить на счет в надежном банке, купить государственные облигации или сделать другие не высокодоходные, но надежные капиталовложения предполагает 27%. Гораздо меньше тех, кто готов рисковать выигранными деньгами ради получения больших доходов. То есть вложить в высокодоходные, но рискованные проекты, в акции растущей компании, в ПИФы и так далее, готовы только 10%. Не больше и тех, кто готов отдать деньги на благотворительность, только 11%.
Добавлю, что около 1% россиян не знают, как потратят 1 миллион долларов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26 79. Курс евро на сегодня 34,21, на завтра 34,20. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.27.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. В этом году исполняется 35 лет со дня основания одной из самых известных достопримечательностей датского королевства и датского общества – колонии хиппи-крестьяне. История общины, разместившейся на Копенгагенском острове Амагер, полна разнообразнейших событий. Крестьяниты, как они сами себя называют, пережили немалое количество битв, которые заканчивались и поражениями, и победами. О том, какие проблемы сегодня переживают крестьяне, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Название «Копенгагенской крестьяне» дала отнюдь не религия, а заброшенные армейские казармы, отстроенные еще со времен датского короля Кристиана IV. Именно сюда, выломав забор, переселились в 1971 году окрестные люмпины. Хиппи, марксисты, бродячие поэты, бездомные гренландцы, словом, все те, кто считал, что жить в капиталистическом обществе и быть от него свободным – задача вполне посильная. Разумеется, городские власти не собирались уступать территорию без боя. Ни раз и ни два полиция атаковала сквоттеров, пролагая путь на баррикады с помощью служебных собак, дубинок и слезоточивого газа. Переселенцы не оставались в долгу, забрасывая стражей порядка кирпичами, молотов коктейлем и картофелем, начиненным безопасными бритвами. Казалось бы, право на стороне закона, однако попытки властей избавиться от нежеланных пришельцев неизменно вызывали негодование общественности. Таким образом, у исповедующей секс без границ и общества без насилия Копенгагенской фронды появились 34 гектара собственной территории, которую сами крестьяниты именуют «вольным городом». Что, в общем-то, правда. На сегодняшний день у крестьян есть все атрибуты государственности. Собственный флаг, законодательство, органы управления, казна и даже некоторое подобие полиции. К этому следует прибавить, что за время своего существования крестьяне стала авторитетным культурным центром. В год ее посещают до 1 миллиона туристов. Здесь расположено несколько арт-галерей и 4 концертных зала. А на андерграундные концерты с участием мировых знаменитостей съезжаются зрители со всей Европы. Однако, говоря о крестьяне, невозможно обойти вниманием весьма болезненную тему. Официально наркотические препараты в Дании запрещены, однако активная продажа и потребление так называемых легких наркотиков всегда была неотъемлемой частью культуры крестьянитов. Неудивительно поэтому, что за годы полулегального существования в глазах обывателей крестьяне обрела мрачную славу Европейского центра наркоторговли и рассадника преступности. Говорит начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. За последние годы крестьяниты в значительной степени утратили контроль над местной наркоторговлей. Рынком теперь заправляют датские рокеры и этнические криминальные группировки, стремящиеся урвать свою долю гигантского финансового пирога. Разговор о том, что ежегодно в крестьяне продается наркотиков на миллиард датских крон, весьма близки к истине. Заблокировав 2 года назад торговлю гашишем и марихуаной на местной Пушер-стрит, мы понимали, что полностью искоренить ее не сможем. Однако нам важно было констатировать, что с закрытием Пушер-стрит наркоторговля не переместилась в другие районы Копенгагена. Что же до будущего крестьяне и ее обитателей, то разгонять вольный город никто не собирается. Мы пробуем найти решение, которое удовлетворило бы всех, за исключением, разумеется, самих наркоторговцев. Говорит начальник криминальной полиции Копенгагена Пер Ларсен. С такой версией событий абсолютно не согласны сами крестьяниты, убежденные, что действия власти диктуются одним единственным обстоятельством – астрономическими ценами на земли под застройку. Ведь крестьяне находятся буквально в 15 минутах ходьбы от центральной площади датской столицы.
Дело совсем не в Пушер-стрит. Дело в тех людях, которым по душе наш стиль жизни. А жить по-обывательски, имея единственной темой разговора, как и везде в Дании, лишь деньги, скучно. Власти говорят, что виноваты наркотики, а мы утверждаем, что все упирается в деньги. Деньги – это самый сильный наркотик, который должен быть запрещен.
Считает жительница крестьяне Дорте Лакур. Другой старожил вольного города, инженер звукозаписи Эмерике Варбург, развивает эту тему несколько в ином направлении. Диалоги крестьяне основаны на том, что мы не обременяемся собственностью, к примеру, домами, в которых живем, но которыми не владеем. Такое отношение к материальным благам делает уклад жизни крестьянитов сопоставимым с жизнью индейских племен или гренландцев. Что же касается эффективности и продуктивности, то обитатели крестьяне и не стремятся к этому по одной простой причине. При таком темпе жизни мы теряем слабейших. Таково наше понимание. Демократии, сильно отличающаяся от датской модели парламентаризма, существующей более 150 лет, говорит крестьянин Эмерике Варбург. Тем не менее, нынешнее либерально-консервативное правительство Дании полно решимости окончательно решить вопрос с беспокойным анклавом. В 2004 году был принят закон, отвергающий крестьяне как коллектив с общей собственностью, что на практике означает возможность распродажи территории вольного города. Крестьяне в ее сегодняшнем виде – это недемократичное и довольно-таки эгоистическое общество. Образ жизни обитателей вольного города в большей степени приносит пользу им самим, нежели окружающим. Крестьяне утверждают, что могут жить обособленно от общества, однако в реальности анклав не может существовать без денег датских налогоплательщиков. Что же до принципов самоуправления, в котором участвуют все, то не секрет, что здешней жизнью реально заправляет аристократический клан местных старожил, поэтому привести жизнь крестьяне в соответствии с законами датского общества стало насущной необходимостью, утверждает лектор антропологии Орхусского университета Деннис Нёрмарк. За 35 лет, прошедших с возникновения одного из самых спорных явлений датской истории, крестьяне именовали по-разному. Одно из прижившихся названий вольного города звучит как «рай неудачников». Большинство из тех молодых бунтарей, кто затевал этот социальный эксперимент, со временем остепенилось, некоторых уже нет живых. Однако мечта, воплощенная в этом городе, в принципе неубиваема. Всегда в любом поколении найдутся люди, готовые прожить свою жизнь так, как это умеют делать лишь здесь, в крестьяне. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
История хиппийской коммуны и района в Дании, которую подготовил наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы вновь поговорим о расследовании катастрофы лайнера в Донецкой области и множеству других важных тем. Оставайтесь с нами.
Если Хизбаллах почувствует нерешительность международного сообщества, ситуация еще больше осложнится.
Плутон отнесен к другой категории, которая называется карликовая планета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Казалось, что он был агентом под псевдонимом Яцек, причем в коммунистические времена работал в руководстве местного отделения солидарности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.